Глава 12. Неодолимая пропасть. Вы никогда не услышите, чтобы настоящие философы, защитники доктрины единообразия, говорили о невозможном в природе. Они никогда не говорят того, в чем их постоянно обвиняют, говоря, что невозможно, чтобы строитель Вселенной переделывал свой труд. Никакая теория не приводит их, английское духовенство, в расстройство. Пусть будет произнесена наиболее разрушительная теория, лишь бы она была изложена в манере, принятой среди джентльменов, и они посмотрят ей в лицо. Тиндаль. Лекция об использовании в науке воображения. Мир хочет иметь какую-нибудь религию, даже хотя бы для этого пришлось прибегнуть к интеллектуальному блуду спиритуализма. Тиндаль. Фрагменты науки. Но перед этим из могилы ты снова должен выйти в мир и, как чудовищный вампир, под кровлю приходить родную, и будешь пить ты кровь живую своих же собственных детей. Лорд Байрон. Гяур. Мы приближаемся к священной ограде храма бога Януса, молекулярного Тиндаля. Снимем обувь и войдем туда босыми. Так как мы проходим святая святых храма учености, мы приближаемся к ослепительно сияющему солнцу гексалицентрической системы. Давайте потупим наши очи, чтобы не ослепнуть. Мы обсуждали различные вопросы, содержащиеся в этой книге, с такой сдержанностью, с какой могли, имея в виду позицию или отношение, какого веками придерживался ученый и богословский мир по отношению к тем, от кого они унаследовали обширные основы всех тех познаний, которыми они теперь обладают. Когда мы стоим в стороне и в качестве зрителей видим, как много знали древние и как много знания приписывают себе наши современники, то нас удивляет, что такая несправедливость остается незамеченной нашими учеными. Каждый день приносит новые признания самих ученых и хорошо осведомленных посторонних наблюдателей. В качестве иллюстрации к сказанному приводим ниже следующий отрывок из ежедневной газеты. Любопытно отметить различие мнений у ученых по отношению к самым обыденным явлениям природы. Утренняя заря – одно из таких явлений. Декарт считал ее результатом падения метеоров с высших слоев атмосферы. Галилей приписывал ее к магнетизму земного шара, и Далтон согласился с этим мнением. Коутс полагал, что утренняя заря возникает в результате ферментации материи, излучаемой из Земли. Марион придерживался мнения, что это есть следствие соприкосновения сияющей атмосферы Солнца с атмосферой нашей планеты. Эйлер думал, что заря возникает от вибраций эфира между частицами земной атмосферы. Кантон и Франклин рассматривали зарю как чисто электрическое явление, а Перрот приписал ее сгоранию карбонида водорода, поднимающегося с земли вследствие гниения растительных веществ, и считал падающие звезды причиной его воспламенения. Деларивье и Эрстед пришли к заключению, что это явление магнетическое и притом чисто земное. Олмстед подозревал, что какое-то тело туманности вращается вокруг Солнца, и когда эта туманность находится по соседству с Землей, часть ее газоподобной материи смешивается с нашей атмосферой, и в результате чего создается заря. Мы могли бы сказать то же самое о любой отрасли науки. Итак, создается впечатление, что даже самым обычным природным явлением мнения ученых далеки от единодушия. Нет ни одного экспериментатора, ни богослова, который, разбираясь в тонких соотношениях между сознанием и материей и их происхождением и конечным состояниями, не обводил бы магического круга на плоскости, которую он называет запретной темой. Куда священнику вера позволяет идти, туда он идет. Ибо, как говорит Тиндаль, у них нет недостатка в положительном элементе, а именно в любви к истине. Но отрицательный элемент, боязнь ошибок, преобладает. Но беда в том, что бремя их догматического верования сгибает слабые ноги их интеллекта, как ядро и цепь пленника в яме. Что касается продвижения ученых, то сама их ученость задерживается двумя причинами. Их органической неспособностью понимать духовную сторону природы и их страхом общественного мнения. Никто так резко не высказывался против них, как профессор Тиндаль, сказав: «По существу, величайших трусов не следует искать среди духовенства, но среди самих ученых». Если бы существовало хоть малейшее сомнение о применимости этого унизительного эпитета, то это сомнение было устранено поведением самого профессора Тиндаля, ибо в своем белфордском обращении в качестве председателя Британской ассоциации он не только различал в материи обещание и мощь, осуществление всех форм и качеств жизни, но и обрисовал науку как вырывающую из рук богословия всю область космологической теории. Но когда он столкнулся с гневным общественным мнением, то опубликовал исправленное обращение, в котором он переделал свое выражение, заменив слова «всех форм и качеств жизни» словами «всей земной жизни». Это больше, чем трусость, это позорный отказ от своих собственных принципов. Во время Белфастского собрания у мистера Тиндаля было два предмета, к которым он питал сильное отвращение – теология и спиритуализм. Что он думал о первом, мы уже показали. Но когда церковь крепко его прижала, обвиняя в атеизме, он поспешно отрекся от вменяемого ему обвинения и запросил примирения. Но так как его возбужденные нервные центры и мозговые молекулы стремились к уравновесию путем разрядки в каком-либо направлении, он обрушился из-за своего малодушия на беспомощных спиритуалистов и в своих научных фрагментах оскорбляет их верование такими словами. «Мир хочет иметь какую-нибудь религию, даже хотя бы для этого пришлось прибегнуть к интеллектуальному блуду спиритуализма. Какая-то чудовищная аномалия, когда миллионы разумных людей позволяют так оскорблять себя некоему водителю науки, который сам сказал, что с догматизмом нужно бороться как науке, так и вне ее».